Глава 16. Ножницы стригли волосы, которые скапливались в черную кучу в раковине. Новая стрижка Жака была более современной. Потом 27-летний Жак сбрил бороду. Потом облачился в шикарный черный костюм и белую рубашку. Он обладал непринужденностью будущего врача, водил черную спортивную машину и с легкостью соблазнял женщин, отдавая предпочтение белокурым студенткам-медичкам. В силу своего обаяния он вальяжно держался и имел множество друзей. Он был страстно увлечен учебой. Прошло 9 лет между первым курсом и последним экзаменом в докторантуре. Отныне у него был диплом врача, но он не желал останавливаться на достигнутом, собираясь выбрать узкую специализацию. Он колебался. Он советовался с матерью, поднявшейся за это время по иерархической лестнице, став заместителем заведующего отделением расстройств сна больницы Отель-Дье. «Сегодня во второй половине дня я буду читать лекцию на медицинском факультете Версальского университета. Хочешь прийти послушать?» — предложила она. Аудитория была заполнена шумной и оживленной толпой. Не было ни одного свободного места. Студенты гроздьями свисали со ступенек. Жак Кляйн уселся на пол в первом ряду. Когда вошла его мать, повисла тишина. Величавая женщина со светлыми волосами и искрящимися карими глазами едва заметно кивнула, проверила микрофон и начала читать свои конспекты, прекрасно выговаривая слова.
«Жизнь — это не беспрерывный поток образов. Стоит нам сомкнуть веки, как мы автоматически успокаиваемся. Проведем опыт. Закройте глаза и откройте их только тогда, когда я вам скажу».
Все присутствующие, почти 1000 человек, одновременно закрыли глаза, после чего воцарилась полнейшая тишина. Она выждала 30 минут.
«Чувствуете? Жизнь властвует над нами, но если мы закрываем глаза, мы возвращаем себе контроль над сознанием».
Все согласились с ней, удивляясь эффекту, произведенному столь простым действием.
«Нам не приходит в голову закрыть глаза, потому что мы боимся упустить что-то из круговерти нашей жизни. Тем не менее, это необходимо, ведь мы же регулярно моргаем. Это напоминает киномонтаж, необходимый для того, чтобы отделить эпизоды друг от друга. Когда вы разговариваете с одним человеком, а потом поворачиваете голову, чтобы обратиться к другому, ваш мозг снимает свое собственное кино и разделяет 2 эпизода посредством моргания, словно одна глава сменилась другой».
Аудитория снова зашумела, пробуя моргнуть, чтобы разделить эпизоды. Некоторые крутили головами и при этом моргали, практикуясь в быстром монтаже.
«Частое моргание можно сравнить со скоростной киносъемкой, применяемой в экшн-сценах. Когда мы моргаем, у нас есть краткий миг покоя продолжительностью в 1/10 секунды. При чихании мы зажмуриваемся на большее время — 3 секунды. Во сне наши глаза остаются закрытыми в течение нескольких часов. Тогда и только тогда эта пустота притягивает полноту. Внутри нашей головы может быть показан целый фантастический фильм. Ведь наш мозг по-прежнему нуждается в образах, поэтому, оставаясь во время сна наедине с самим собой, он начинает производить собственное кино, перемешивая ранее запечатленные образы. Хорошенько запомните, что мозг не выносит безделья».
Каролина обвела глазами аудиторию, затем написала на доске слово «спать».
«Кажется, что спать столь же естественно, как дышать. И тем не менее, кто из вас хорошо спит?»
Из 1000 присутствующих в аудитории руки подняли около 30%.
«Кто из вас уже принимал снотворные?»
Несколько 100 человек ответили на вопрос утвердительно, подняв руки.
«Кто из вас регулярно принимает снотворные?»
Поднялось около 100 рук.
«Кто из вас может вспомнить свои сны?»
Лишь 10 человек подняли руки.
«Вот экспресс-опрос, результаты которого красноречивы и характерны для нашего общества В целом. Никогда прежде мы не потребляли столько антиксиолитических и снотворных средств. Известно ли вам, что Франции принадлежит мировое лидерство по числу принимаемых снотворных? Ежегодно их продается 60 миллионов упаковок. Люди хотят заснуть, поэтому хватаются за химические костыли. А ведь в состав медикаментов входит бензодиазепин, препарат, разрушающий сновидение.
Каролина Кляйн дала знак технику, чтобы тот убавил свет. На экране возникло изображение глиняной таблички, испещренной письменами. Она записала на доске: «Видеть сны».
Недавно сделанные археологические открытия показывают, что вот уже 3700 лет, как человечество с большим интересом относится ко снам. Об этом свидетельствует содержание шумерских клинописных глиняных табличек, повествующих о Гильгамеше. Первый литературный герой в истории человечества только и делал, что внимал своим сновидениям и общался с богами во сне.
Затем на экране появились фотографии, на которых были изображены дощечки с надписями, обнаруженные в пирамидах в Гизе.
Египтяне, жившие за 2500 лет до нашей эры, полагали, что по снам можно предсказывать будущее. Так в Библии рассказывается история юного иудейского раба Иосифа, который истолковал сон о 7 годах тучных коров, за которыми последовали 7 лет тощих коров. Он увидел в этом предвестие 7-летнего голода и смог убедить фараона сделать запасы зерна для предотвращения бедствия. Целая цивилизация была спасена благодаря сновидению одного человека.
Каролина Кляйн подала знак, и на экране появилась картина, на которой был изображен юный Иосиф в тунике, обращающийся к восседающему на троне фараону.
Также в Библии повествуется о Данииле, еще одном потомке знатного иудейского рода, заключенном в Вавилонскую темницу. Так вот, Даниил истолковал сон царя Навуходоносора. Он понял, что сон о колоссе на глиняных ногах означает историю человечества и смену империй. Золотая голова символизировала Вавилонскую империю, на смену которой придет серебряный торс, его можно соотнести с греческой империей, затем железные ноги, Римская империя, но железные ноги зашатаются из-за глиняных ступней духовного царства, основанного Мессией. Позже это было истолковано как приход Иисуса Христа, воплощение пророчества Даниила. И в этом случае сновидение вновь влияет на 1000 лет истории, программируя ее.
Каролина выдержала паузу, чтобы все успели записать каждую из произнесенных ею фраз.
Согласно учению пифагорейской школы, существовавшей во времена античной Греции, только во сне душа способна напрямую общаться с небом. За 150 лет до нашей эры последователь этого учения Артемидор Долдианский написал «Онейрокритику», один из первых сонников с системным подходом к толкованию снов.
На экране появилась новая фотография, на которой был изображен мужчина в тоге, пальцем указывающий на небо.
Древние римляне практиковали инкубацию. Она заключалась в том, что люди в целях излечения от болезней отправлялись спать в храмы или пещеры. Для выздоровления следовало так настроить свой разум, чтобы во сне увидеть лицо бога медицины Эскулапа. Некоторые из снов становились темой для обсуждения в Сенате, где они анализировались, а затем учитывались при принятии политических решений.
Она подала знак, и присутствующие увидели на экране изображение бородатых, одетых в тоги сенаторов.
Папа Григорий Великий, двоеслов, различал 3 вида снов: сны от переизбытка или недостатка пищи, сны, исходящие от дьявола, в частности, те, что связаны с сексуальной тематикой, и сны, исходящие от Бога. На первые 2 вида снов был наложен запрет, а затем всякое намеренное действие в отношении мира снов было осуждено Ватиканом. Толкование снов было официально запрещено с VII века и расценивалось как форма колдовства.
Студенты активно записывали.
В большинстве обществ с шаманической культурой сновидениям также приписывается главенствующий характер. Согласно поверьям народов Сибири, во сне душа отделяется от тела, и поэтому ни в коем случае нельзя будить спящего, иначе его душа не сможет вернуться обратно.
При этих словах некоторые из студентов захихикали, что вызвало раздражение у лектора.
«Никогда не насмехайтесь над древними обычаями. Зачастую они полны смысла. И уж тем более не стоит считать, что наши так называемые современные общества обладают превосходством над этими так называемыми примитивными обществами».
На экране возник портрет бородатого мужчины, внешний вид которого отличался небрежностью.
В 1869 году химик Дмитрий Менделеев заснул, в то время как в соседней комнате звучала классическая музыка. Ему начало сниться, что основные химические элементы связаны между собой наподобие музыкальных тем. Проснувшись, он изобрел периодическую таблицу, впервые позволившую классифицировать и упорядочить все природные химические элементы.
Другой портрет бородатого мужчины, но на сей раз с аккуратной прической.
В 1844 году Элиасу Хоу приснилось, что в джунглях на него напали туземцы-каннибалы. Они окружили его, угрожающе направив на него копья. Во сне он заметил, что в наконечниках всех копий были сделаны круглые отверстия. Ему пришла в голову мысль продеть через них веревочку, и на следующий день он изобрел швейную машину. В 1894 году молодому Альберту Эйнштейну приснилось, что он скатывается с горы на санках. Во время стремительного спуска со склона, который становился все более крутым, ему показалось, что он приблизился к скорости света, из-за чего видоизменились звезды, превратившись в светящиеся полосы. Несколькими годами позже это сновидение вдохновило его на создание теории относительности.
Она попросила показать новую фотографию мужчины, которого все узнали.
1899 год. Зигмунд Фрейд издает «Толкование сновидений». По его мнению, сновидение не имеет никакого отношения к магии, будучи выразителем тайного, подавляемого или скрываемого желания. Оно является, цитирую Фрейда, «королевской дорогой к бессознательному». Тем не менее, сон будет оставаться областью чего-то таинственного вплоть до 1937 года, когда нейрофизиолог Натаниэл Клейтман выявил 4 сменяющие друг друга фазы, длящиеся в среднем 90 минут. Клейтман открыл 4 стадии сна. Его работы были дополнены Мишелем Жуве, представившим в 1959 году понятие парадоксального сна. Речь идет о пятой, особой стадии сна человека, во время которой его тело полностью неподвижно, тогда как мозг усиленно работает. Также именно в этой стадии наблюдаются наиболее активные движения глазных яблок под веками. Если человека разбудить в это мгновение, он легко вспомнит увиденное во сне.
Каролина Кляйн снова повернулась к доске и написала «5 стадий сна».
Итак, резюмируем суть ночного сна. Нулевая стадия — дремота, первая стадия — засыпания, вторая стадия — легкий сон, третья стадия — глубокий сон, четвертая стадия — очень глубокий сон, пятая стадия — парадоксальный сон. Затем наступает латентный период. Либо человек просыпается, либо запускается новый цикл.
Она прошлась по кафедре.
Мозговые волны можно уловить благодаря электроэнцефалограмме, записывающей электрическую активность мозга в виде волн.
Она начертила гипнограмму и принялась расставлять цифры на доске.
Бета-ритм, частота которого составляет 15-30 Гц. В бета-ритме мозг работает в повседневной жизни. 14 Гц соответствует обычному вниманию по отношению к окружающим предметам, тогда как частота в 30 Гц обнаруживается при усиленной умственной активности человека или при его волнении. Так что, вероятно, ваш мозг сейчас работает на частоте бета-волн. В аудитории раздалось несколько смешков. Альфа-ритм. Его частота составляет 8-10 Гц. Он соответствует первой стадии сна. Такое состояние достигается, когда мы закрываем глаза и успокаиваемся. Это состояние полного расслабления. Вы только что пережили его, когда я предложила вам закрыть глаза на 30 секунд. Несколько студентов закрыли глаза, чтобы вспомнить то приятное ощущение. Тета-ритм. Его частота составляет 4-7 Гц. Он соответствует второй стадии, то есть легкому сну. Стоит заметить, что тета-волны обнаруживаются, когда человек находится под воздействием гипноза или медитации. Тибетские монахи и великие мистики могли проводить основную часть времени в тета-ритме. Каролина Кляйн умолкла на несколько секунд. Частота дельта-ритма 0,5-4 Гц соответствует 3-4 стадиям сна. Данная частота фиксируется при очень крепком сне. Отметим, что именно в этой стадии обнаруживаются ночные кошмары и приступы сомнамбулизма. В этом зале есть лунатики? Около 10 студентов, слегка стыдясь, подняли руки. В зале есть те, кому регулярно снятся кошмары? Снова с десяток студентов ответили утвердительно. Продолжим. Теперь перейдем к гамма-ритму. Его частота превышает 30 Гц и может доходить до 45 Гц. Это момент, когда человек максимально сосредоточивает свое внимание на решении определенной задачи. Мозг шахматистов, игроков в покер, кроссвордистов, стрелков из лука или неудержимых по вес работает на частоте гамма-волн. При упоминании последнего примера по аудитории вновь пробежал веселый шум. А кроме того, именно эта частота обнаруживается в пятой стадии, стадии парадоксального сна. Каролина Кляйн на мгновение умолкла, чтобы дать возможность аудитории переварить всю полученную информацию, затем написала на доске «Осознанный сон». Поговорим теперь об осознанном сне. Впервые об осознанном сне упоминает Гомер. Он описывает в «Одиссее» встречу с народом сновидцев, которые знают, что находятся в состоянии сна. Аристотель ссылается на то, что возможно осознавать, что спишь, тем не менее не просыпаясь. В 1867 году писатель Леон Гервей де Сен-Дени написал книгу «Сновидения и способы ими управлять», определив себя как «онейролога». Он заложил основу современных научных исследований сновидений. В настоящее время известно, что осознанный сон может практиковаться в фазу парадоксального сна. В 1980 году в Стэнфордском университете Калифорния психофизиолог Стивен Леберш запустил исследование осознанных сновидений. В 1987 году он основал Институт осознанных сновидений, где проводил опыты, используя электроэнцефалограмму совместно со светодиодными масками. Этот ученый применял химические вещества в качестве катализаторов, в частности, галантамин, прозванный «таблеткой осознанного сна», содержащий экстракты красной лилии и желтых нарциссов. Эти сведения вызвали у студентов большой интерес. Но после активного всплеска исследований в этой сфере наметился застой, уменьшилось число научных открытий. Мода на нейрологию проходит, и мы наблюдаем постепенное ослабление интереса к изучению континента снов. Однако не только время тому виной. В случае, когда научный азарт приводит в тупик, подчас может помочь география. Поэтому хочу обратить ваше внимание на открытие, сделанное в Малайзии в 1930-х годах английским антропологом Килтоном Стюартом. Посреди тамошнего леса, да что там, джунглей, он случайно обнаружил группу племен народности синои. Синои живут исключительно для сна и посредством сна. Они прекрасно владеют техникой осознанного сна, через которую достигают политического, социального и психологического равновесия. По мнению Стюарта, это общество полностью свободно от какой-либо формы страха, депрессии, агрессии или суицидальных наклонностей. Ведь возможный негатив отлично регулируется путем владения техникой управления сном. Она написала на доске название малазийского племени Синои, подчеркнув слово несколько раз. Спасибо за внимание. И если вы плохо спите, во-первых, поменяйте матрас на более жесткий. Во-вторых, ложитесь спать в одно и то же время. В-третьих, не пейте кофе или апельсиновый сок на ночь. В-четвертых, избегайте химических снотворных, содержащих производные бензодиазепина. И в-пятых, занимайтесь любовью. Это самое лучшее, натуральное, снотворное. Если не ради другого, то ради улучшения качества вашего сна.
Расслабленная аудитория оглушительно зааплодировала. Студенты поднялись со своих мест и устроили овацию. Каролина раскраснелась от эмоций. Ей были приятны эти знаки всеобщего уважения. Покинув аудиторию, она оказалась под вспышками фотографов, а несколько журналистов попросили ее об интервью. «Можете ли вы коротко рассказать о проекте, над которым сейчас работаете?» — спросил один из них.
«Поскольку этот проект секретный, я предпочитаю не говорить о нем», — ответила Каролина. «Знаете, я суеверна. Я считаю, что можно провалить многообещающее дело, просто заговорив о нем».
«Но хоть дайте нам наводку», — настаивал другой журналист.
«Мы хотим работать с вами, мадам», — сказала студентка медицинского факультета. «Мы восхищаемся вашей работой», — тут же сделала комплимент другая. «Мы всегда вас поддержим».
Жак Кляйн находился под большим впечатлением от выступления мамы, а также от радушного приема, оказанного ей. Он понял, что благодаря сну можно еще и прославиться.